Здравствуйте, друзья. Это «Историческая рифма» в офисе «Фонтанки», авторский проект Льва Яковлевича Лурье. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Что у нас сегодня?
У нас сегодня 16-й год, и как раз это такой прямо юбилей, то есть 100 лет последнему наступлению русской армии в Первой мировой войне, знаменитому Брусиловскому прорыву. Об этом, в общем, довольно много пишут, и нельзя сказать, что подвиг Западного фронта забыт.
Это началось в мае
1916 года. Значит, в 1915 году произошло знаменитое великое отступление, когда русская армия вынуждена была оставить царство Польское и Литву, и половину Белоруссии, и потеряла большую часть того, что было завоевано Западной Украиной и Галиции. Это привело к образованию прогрессивного блока в Думе, появлению открытой оппозиции и, в общем, тому, что в советское время называли заговор верхов. И, кроме того, падает популярность войны, и впервые после патриотического подъема 2014 года уже, что называется, на заводах ворчат и казавшиеся совершенно безумными статейки малоизвестного Ленина неожиданно приобретают все больше интереса. А уж я не говорю про статьи какого-нибудь Мартова, которого поддерживал Алексей Максимович Горький, с лозунгом «Мир без аннексии и контрибуций». Вот. Немцы и австрийцы решили, что, ну, нельзя сказать, чтобы с Россией покончено, но они были не столь безумны, как Наполеон, Гитлер или Карл XII, и они не собирались, значит, тратить жизнь своих солдат в большом количестве для того, чтобы продвигаться вперед по восточноевропейской равнине. Тем более, что танки тогда только появились, и война была не слишком маневренной, поэтому такое наступление могло продолжаться очень долго при наличии пулеметов, самолетов, минных полей с других сторон. Поэтому они решили бросить все силы на Западный фронт. И главной точкой 16-го года становится знаменитая крепость Верден, одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества, которое переходит из рук в руки. Героем обороны стал маршал Петен, который потом возглавил коллаборационистское правительство во Франции. И, значит, там все было очень тяжело. Англичане готовили очередное наступление, и оно началось. И были кровопролитные бои в Бельгии, в районе Ипра. Это битва на реке Сомме. Тоже миллионные жертвы. И, кроме того, австро-венгерская армия, разгромив Сербию, значит, в 15-м году в войну вступила Италия на стороне Антанты, значит, бросает свои силы против итальянцев. И итальянцы, ну, они чудесные люди, но вояки довольно средние. Пусть они не обижаются на нас.
Я думаю, что они потерпят.
Да, и австрийцы, значит, разбивают итальянцев. Значит, и несчастный Хемингуэй понимает, что прощай оружие вместе со всеми остальными. Вот. И в этой обстановке русскому правительству, русское командование готовит генеральное наступление на фронте, понимая, что действительно соотношение сил, во всяком случае, что касается численности, на русской стороне. Основной удар должен наносить Западный фронт генерала Эверта. Того самого Эверта. Генерала Эверта, да. Вспомогательный удар наносил Северный фронт генерала Кропоткина, хорошо нам известного как командующего русской армией в русско-японской войне. Ну и, наконец, вполне вспомогательную роль должен был играть Юго-Западный фронт, которым командовал Брусилов. Как это бывает в России, значит, все это было крайне несогласовано. Эверт очень долго запрягал. И в конце концов первым перешел в наступление Юго-Западный фронт брусиловский. И Брусилов разработал знаменитую тактику, ну, или скорее те, кто вокруг него. Один из тех, кто работал с Брусиловым, был Антон Иванович Деникин. Она заключалась в следующем. Значит, при наличии авиации наступления обычно проводились следующим образом. Значит, для прорыва линии обороны считалось, что нужно примерно иметь преимущество 3 к 1 по солдатам. Понятно, что наступающая сторона терпит гораздо большие потери. Значит, артиллерия собирается в одном месте, туда же стягивается живая сила. Это обнаруживается с помощью разведки. И, естественно, противник на той стороне тоже усиливается. И в результате происходят, как правило, кровопролитные, значит, эти бои. Помним название романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», который приводит к тому, что ценой тысяч жизней отвоевывают какие-то квадратные километры совершенно никому не нужной земли. При начале артиллерийской подготовки противник отходит на вторую линию обороны, значит, артподготовка не действует, пулеметы не уничтожены, и, в общем, это все приводит к ужасным потерям. Ну, и Брусилов решает, что, значит, у него была ракадная дорога, то есть железная дорога, которая идет, шла вдоль Юго-Западного фронта. Нам эта дорога, пока у нас не испортились отношения с Украиной, была хорошо известна. Это Витебский вокзал, дорога ведет в Одессу. Через Жмерин, Кубердичев, вот эта вся железная дорога. И он мог из одного участка фронта, то есть, ну, грубо говоря, Юго-Западный фронт, это между румынской границей и Припятью. Значит, он мог перебрасывать силы туда и сюда. И он решил, что раз есть так возможность такого маневра, то нужно это использовать. И каждой своей армии он поставил, то есть, предложил им определить самим участок прорыва, с тем, чтобы пренебрегая, значит, вот этой самой военной наукой, там было бы преимущество не один к трем, а, скажем, полтора к одному. Да. Тем более, что австрийцев было меньше значительно. Они уступали в живой силе. Ну и, конечно, огромное значение имело то, что, ну, австрийская армия была разная. Мы все хорошо помним историю бравого солдата Швейка, который хотел, как и все чехи, немедленно сдаться русским войскам. Вот. Там были более или менее боеспособные, собственно, немцы австрийские, венгры. Но в целом, конечно, австро-венгерская армия уступала немцам значительно. Итак, я думаю, что вообще, в принципе, вот с русской армией они были вот, могли бы сыграть в ничью, даже с некоторым преимуществом русских. Так, в 2014 году, когда мы чуть не взяли Карпаты и не вышли на венгерскую равнину, конечно, вмешательство немцев сыграло решающую роль в том, что наступление это пришлось прекратить. Так или иначе, вот эта идея брусиловского прорыва. И эта идея была осуществлена. 7-я армия генерала Каледина, который потом станет, значит, руководителем белого движения на Дону, прорвала линию фронта около Луцка и устремилась на город Ковель. И обнаружилось и другие участки прорыва. То есть, в 2-3 местах удалось прорваться. И, соответственно, остальные планы были отложены, а туда в прорыв, как учит наука, была, значит, брошена дополнительные силы.
С других фронтов?
Нет, еще с Юго-Западного фронта. И все еще это рассматривалось как вспомогательный удар, потому что главный должен был нанести Западный фронт, где был, в частности, гвардейский корпус под командованием генерала Безобразова. Не на каждую войну отправляли гвардию, потому что справедливо понимали, что гвардия – это есть действительно последнее оружие императора, и что вот эти боеспособные, сытые, прекрасно обученные и, в общем, как бы ценящие свою службу солдаты, они важны в качестве того, что сейчас возглавляет генерал Золотов, что называется Национальная гвардия. То есть, они важны против врага внутреннего. Например, в Крымской войне гвардия участия не принимала. В войне 77-78 года с турками ее только второй, уже в концу войны, после Плевны, там привлекли. В русско-японской войне опять же она не участвовала. И вот решение послать гвардию после вот этого великого поражения, в основном, да, создание гвардейского этого корпуса, оно там было неким жестом отчаяния все-таки, потому что не хватало таких обычных солдат. Вот. Наступление Эверта на Барановича. Значит, план заключался в том, чтобы взять немецкие и австрийские войска в клещи. То есть с севера и с юга приезжать к Полесским болотам. Через Полесские болота, значит, мало коммуникаций, только вот эта железная дорога, да, она была в руках русских. То есть это лишало бы их возможности маневра, переброски сил. Ну и у немцев, особенно и с резервами, было плохо, потому что Верден и Сомма им ниоткуда было брать. Вот. И в конце концов стало понятно, что если победа где-то и нам и суждена, значит, мы примерно на 100 километров отодвинули линию фронта. И захватили город Луцк и двигались к городу Ковель. Ну, и Луцк, и Ковель – малоизвестные города. То есть, видно, что мы захватили довольно много территории. И австрийцы потеряли, в общем, огромное количество людей. Только пленных мы взяли 200 тысяч. И, конечно, это было чувствительное поражение. Но это не было какой-то точкой перелома, как выяснилось. Ну, то есть понятно, что главной целью такого наступления мог быть Львов. И, в принципе, войска шли туда. Но для того, чтобы преодолеть сопротивление, было решено бросить в прорыв гвардейский корпус, который должен был поддержать вот эту самую 7-ю армию Калинина. И все это закончилось или начало заканчиваться печально, потому что немцы поняли, что критическая ситуация, и все-таки изыскали какие-то подкрепления и бросили их на помощь своим союзникам, австрийцам. Австрийцы, которые разбили итальянцев, сумели с итальянского фронта тоже кое-что перебросить. Ну и здесь сыграло огромную роль то преимущество, которое изначально было у центральных держав, это преимущество тяжелой артиллерии, которая играла роковую роль, обстреливая нас в тот момент, когда мы были готовы к наступлению, и уничтожая все для того, чтобы наоборот наступать самим. Значит, к сентябрю 1900, к августу 1916 года русские войска и гвардейский корпус вошли в пойму реки Стахут. Это, значит, такая не очень широкая речка, но с очень широкой поймой, где довольно болотистая земля. Значит, там были первая и вторая пехотные дивизии. Первая пехотная дивизия гвардейская – это, в частности, Преображенский, Семеновский и Измайловский полки. Вторая – менее такие видные полки, ну, например, Павловский. Но все равно это, значит, вот, как правило, офицеры, выпускники Пажеского корпуса или Павловского военного училища, лучшие из лучших. Ну, во всяком случае, так считалось. И живая сила, солдаты, они, конечно, были самыми лучшими. Другое дело, что потом говорили, что боевая подготовка, ведь генералы всегда воюют в войне, которая прошла до этого, и на этом учат армию. Поэтому гвардейцев не учили вещам, которые необходимы для преодоления, значит, позиционной обороны. Они не вполне умели, значит, приспосабливаться к, ну, разрезанию этой самой проволоки, разминированию, значит, этому быстрому маневру с отходом, в том случае, если стреляют. И учили это, как у нас было, там, не знаю, в 1941-1942 году, на собственных жизнях, в общем-то. И это имело действительно очень неприятные последствия, потому что как раз немецкое подкрепление столкнулось с гвардейским корпусом, безобразово гнал и гнал своих солдат вперед, и они были остановлены немецкой тяжелой артиллерией и потерпели, понесли колоссальные потери. В общем, можно сказать, что русская гвардия в пехотной, во всяком случае, своей части была уничтожена в сражении под Стахгородом. И в сентябре 16 года, значит, брусиловское наступление Брусилова было остановлено. То есть Россия, русские захватили некоторую полосу, нанесли, значит, всего в этом сражении с обоих сторон погибло не менее 1 000 000 человек. Это очень кровопролитное сражение. Значит, может быть, оно сыграло роковую роль в судьбе австрийской армии. Австрия рассыпалась быстрее Германии. Но, в общем, главной задачи Россия не выполнила. И до весны 17 года никаких действий активных на фронте не предпринималось. Наступление как раз готовилось к поздней весне 17 года. И, в общем, опять скорее против австрийцев, потому что было понятно, что они послабее. 16-й год кончается весьма печально. То есть, в общем, это было сочтено общественным мнением скорее как поражение, хотя, конечно, значит, ну, понятно, что в военное время пропаганда любой, хоть маленький успех, выдает за какую-то выдающуюся викторию. Но стало понятно к осени, что, ну, не так это все. И то, что подутихло летом 16-го, когда все-таки, ну, наши наступают, ломят, ура, оно начало опять просыпаться осенью 16-го, когда происходят вот все эти драматические истории. Визит парламентской делегации русской на Запад, после этого речь Милюкова в Думе, значит, известная история с Маклаковым, который говорит о России как о, значит, автомобиле, который едет по горному серпантину, который ведет абсолютно безумный шофер, имеется в виду Николай II, и что можно сбросить этого шофера, но мы сами не умеем водить и упадем в пропасть. И происходит убийство Распутина. И можно сказать, что, в общем, то, что случилось в 17-м, было предугадано 16-м годом. Самое лучшее описание Брусиловского прорыва для тех, кто заинтересуется нашей передачей, интересуется русской историей вообще, и вообще самое лучшее описание Первой мировой войны, оно, конечно, содержится в «Красном колесе» Александра Александровича Солженицына. Солженицын был несомненным горячим русским патриотом, но одновременно это очень объективная книжка. И, ну, когда нам рассказывали в школе, да и сейчас в газетах это видно, Брусиловский прорыв, который оставляет, в общем, ощущения скорее грустные, потому что, ну, положили такое огромное количество солдат без какого-то крупного стратегического выигрыша, да. Но так как, еще раз говорю, что в Первой мировой войне таких побед было немного, а министр Мединский и военно-историческое общество хочет, чтобы мы всегда побеждали, поэтому про этот прорыв очень там раздуто. Раздут, да. Но если вы хотите позитивного, не позитивного, а объективного, то почитайте Александра Исаевича. Что нужно еще сказать, это то, что в годы советской власти, ну, вообще, мы отличаемся историческим беспамятством, и в 14-м году никаких реальных памятников, никаких по-настоящему траурных церемоний, в отличие от Запада, где до сих пор в Англии, во Франции считают, что Первая мировая война была страшнее и важнее, чем Вторая, и где все, что с ней связано, оберегается. Ничего сделано не было. Вот я не помню, рассказывал ли я, был в музее в Ипре, который называется Майки Фландри. Угу. И как раз этот музей посвящен битве под Сомме. Он производит совершенно потрясающее впечатление. И он забит просто людьми из Германии, и, соответственно, из Англии, и Франции, у которых дедушки и прадедушки воевали там. Угу. И там... Ну, с помощью всех возможных аудиовизуальных средств, а также и экспонатами, вот про это показывается. Но ничего подобного в Ковеле найти невозможно. И, конечно, сложность теперь заключается в том, что русско-украинские отношения довольно плохие, и поехать туда что-нибудь возлагать, да, вряд ли не позволит, и выглядит странно. Что же касается украинцев, то у них по поводу Первой мировой войны, в общем, несколько другая точка зрения, потому что галичане, то есть те украинцы, которые мобилизованы были в австро-венгерскую армию, они составили потом костяк войск Петлюры, угу, и, значит, помогали Скоропадскому, и поэтому они как бы рассматриваются как основоположники вольной Украины.
А что с потом случилось с Брусиловым?
Значит, Брусилов, ну, Брусилов написал замечательные воспоминания. Я помню, как я в юности ими зачитывался прямо. Значит, это кавалерийский офицер, закончивший специальные кавалерийские курсы Академии Генерального штаба, из очень хорошей дворянской семьи. Он так и воевал до конца Первой мировой войны, а затем, в отличие от своих товарищей по Юго-Западному фронту, не уехал на Дон и не остался на Украине, а жил в Москве. И занял такую довольно странную позицию, потому что еще большее количество его товарищей начали служить в Красной армии в качестве военспецов. Но он в Красную армию не вступил и выжидал до 1920 года, когда, как я говорил вот в одной из предыдущих передач, когда началась Советско-Польская война, и Брусилов выступил с обращением к бывшим офицерам, которые в Красной армии сражались, и которые, и к тем, кто был в стороне белых, что нужно, значит, прервать эту ссору. И всем, значит, что Красная армия играет роль русской армии, что мы должны быть на стороне русской армии. Значит, большевики его не тронули, но он не дожил до операции «Весна» 30-го года, поэтому непонятно, как бы сложилась его судьба позже. Более того, его супруге разрешили уехать на Запад для лечения, где она и осталась. И там она опубликовала вторую часть мемуаров Брусилова, которые остро критичны по отношению к советской власти. До сих пор, вот недавно, значит, издательство «Захаров» это дело переиздало, оба тома, и первый, и второй. И до сих пор у историков нету ясного понимания, написала ли это сама вдова или заказала кому-то, потому что понятно, что жить на что-то надо было, а воспоминания Брусилова раскупятся. Или это реально какая-то рукопись, которую он, значит, хранил под подушкой и которую она вывезла за границу.
А с точки зрения военной науки брусиловский прорыв, то, о чем вы говорили, и, в общем, являлся неканоническим, да, он был там против законов, он как-то остался дальше, был взят на вооружение, дальше так кто-то вел себя еще?
Ну, значит, советская военная наука считала, что эхом брусиловского прорыва были 10 сталинских ударов, когда, значит, тоже прорывали в разных местах, но просто на гораздо более широкой территории, значит, от полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков в январе 1944 года до вступления советских войск в Норвегию в конце 1944 года, взятия Киркенеса. Но, конечно, просто категорически война поменялась. И прорывы стали гораздо более простыми. То есть, не простыми, а реальными при наличии штурмовой авиации и танков. Да? Там попробуй, мы уже говорили про это сегодня, да, попробуй прорви. Ну, вот, поэтому, в некотором смысле, Брусилов был, действительно совершил некоторое, изобрел некое ноу-хау.
Но, к сожалению, все равно это ни к чему, в общем, не привело.
Да, к сожалению, нет. Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Такая
вам.
Историческая рифма была у нас сегодня. Мы говорили о Брусиловском прорыве. И мы с вами, я включим Лурье, вернемся к вам через неделю.